Слава нашему Господу! Мы сегодня в продолжении темы нашего духовного наблюдения, наблюдательности. Мы приближаемся вплотную к вопросу темы о наблюдательности, потому что там будет стоять вопрос о вопросе того, что зачастую люди наблюдают именно то, что они хотят наблюдать, подсиживают, подглядывают, присматриваются, ожидают, ждут с нетерпением, чтобы было. Но сегодня не этот вопрос. Сегодня мы в продолжении темы возбуждения чистого смысла. И вот слава, в какую славу, кого мы там полагаем. С другой стороны, какой славой мы живем. И здесь вот в притчах, как мы все время, в последнее время остаемся на этом месте Писания, притчи 27 глава, стих 23-24. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах». Это обязательно выльется в пару минимум вопросов. «Потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?» Оказывается, можно лишиться и славы, и богатства, и власти. И все это по одной только причине, а не взирать на те вопросы, на которые Бог сосредотачивает наше внимание. Дело в том, что в вопросе линии богатства обязательно будет ставиться вопрос славы. Если говорится об Иове, какой он был человек, богатый, он был славнее всех сынов Востока. Богатство и слава – это неотъемлемые два вопроса, которые между собой переплетаются и становятся нечто одним, общим. С другой стороны, знаете, в чем наша слава? У нас тоже мы подошли вплотную к этой теме. Почему? Потому что необходимо будет ее тоже исследовать. У кого в чем слава? У кого слава в сраме? У кого слава в земном? У кого Бог есть чрево? А чревоугодники, это, знаете, это серьезнейшие вещи. Это и поесть, и попить. Ну, все всласть, вся жизнь всласть. По-другому называется сластолюбие, более нежели боголюбивые. И получается, оттуда будут решаться вопросы, чем человек похваляется. Слава, слава и еще раз слава. Сегодня нам надо будет обратить внимание, однажды у нас была очень глубокая тема, которая так конкретно и называлась, и слава родителей, дети их. Да нет, и слава детей, родителей их. Это очень болезненный вопрос. Почему? Потому что родители, во-первых, по отношению к своим детям намного старше. Без разговоров. Минимум 20 лет, так, где-то бывает 16 лет. Это из ряда вон ненормальные вещи. А раньше это 40 лет было, ну и так дальше, когда первый ребенок рождался. И вот разница возрастов – это серьезнейшие вещи. И вот когда младший будет обличать старшего или говорить о его несостоятельности, ой, как трудно это переносится, переваривается. Зачастую просто не воспринимается. Старшие и более взрослые не могут воспринимать предложения, замечания, советы от младших. Это колоссальнейшая проблема. Дело в том, что люди мира сего, если они беспокоятся о хорошем начальствовании на своих работах, на производствах, хозяева компаний, так скажем, или бизнесов, то когда они делают подборку специалистов, рукой водящих, я специально делаю такую расстановку, руководителей. Или они будут руководители, или они будут рукой водители. Одно из двух. И там такие были моменты, кому-то задали вопрос, вы, говорит, пришли в какое-то новое государство, новую страну, а как ваши дипломы, которые вы имели, ваше образование? Говорит, мне просто сказали, ваши дипломы на стол, а ваши знания предоставьте нам. То есть, нас, говорит, не интересуют ваши дипломы, мы хотим знать ваши знания. И, говорит, приемная, говорит, была комиссия. И в этой комиссии были разного направления специалисты, то есть по той линии, на которую претендовал специальность, скажем, этот человек, приехавший из-за границы. И один из вопросов, который был учтен, но учтен был комиссией, но не был учтен этим человеком, которому предлагали показать свои знания. В этой приемной комиссии были люди разных возрастов, которые были постарше его, уровня возраста, и были младше. И когда младший возраст задал вопрос, то меня, говорит, так передернуло. Это неверующий человек описывал. Меня, говорит, передернуло. И это немедленно было отмечено в моем личном деле как весьма отрицательнейший показатель и значилось: ни в коем случае не допускать к руководящим постам и должностям человек, не могущий принимать совета от младших. Слушайте, ослица, вот это вообще. Но только зрячая оказалась, а Валаам такой слепец. Мы понимаем эти серьезнейшие вещи. Это кошмар. В чем он заключается? Что христианство на эти вопросы глаза закрывает. Не хочет воспринимать. А дело в том, что в притчах 17.6 написано: «Венец стариков сыновья сыновей, и слава детей родителей их». Вопрос, с которым родители, дедушки, бабушки никак не хотят согласиться, что они слава, либо позорная слава. Кому? Своим детям. И дети, чувствуя это состояние, этого бесславия, этого позора, знаете, что здесь говорится? В этом стихе очень глубокий смысл. Он как бы на два пункта разбит. Венец стариков, сыновья сыновей. И слава детей, или венец детей, родители. Заново читаю. Венец для стариков, сыновья и внуки. А венец для детей, родители их. Апостол Павел, когда пишет одно из посланий новозаветных, он интересную фразу говорит. Вот в тот день, когда, говорит, мы все, говорит, предстанем пред лицом нашего Господа, вы, та церковь, которую, говорит, мы обслуживали, вы будете нашей славою, равно мы вашею. Дело в том, вы знаете, мне всегда доставляла определенная степень наслаждения, так в правильном смысле слова, если выразиться, когда я приходил на приемные экзамены по музыкальному образованию. Пианисты там, ну, кто в христианских школах учились. И вот преподаватели раз в год или два раза в год, но это уже детали, христианских учебных заведений музыкальных делали показательное выступление. То есть ребенок должен был, значит, он сдал все свои, ну, как сказать, экзамены, и в этих экзаменах, скажем, на игре по пиано, ну, учитель отдельно все это принимал, было и показательное выступление. То есть подросток при открытом занавесе на сцене пианино, и он должен играть, и в зале будут сидеть все абсолютно дети, которые учились в музыкальной школе, ихние родители, ихние дедушки, бабушки, родственники и тому подобное. На передней скамейке будут сидеть все учителя и учитель или учительница этого подростка, вот, директора этой музыкальной школы и тому подобное. Ну и все желающие, в принципе. И вот ребенок должен сыграть и не сбиться. И почему я говорю, мне доставляло определенную степень наслаждения? Я скажу. Я смотрел на ребенка, который вышел, и он садился за пианино, и я быстренько раз по залу думаю, где его родственники? Я в этом помещении не всех знал. Так, это один вопрос. А теперь ко мне спинами, потому что я в задних рядах сижу, а лицом на сцену смотрят преподаватели. Их там 6, 7, 8, 10 человек. Я думаю, сейчас я узнаю, где твой преподаватель. И обязательно из этих всех сидящих только один дергается. Чем он и выдает себя, что он преподаватель. А на задних скамейках так я сел, чтобы видеть лица. Мне очень интересно это было. Я замечал лица, которые, значит, показывали, что они в определенной степени заинтересованы в пианисте или в пианистке молодой. Вот, то есть это родственники. И вот когда ребенок играл, вы знаете, я видел движение тела преподавателя. Этот преподаватель как будто бы на расстоянии, понимаете, духовно так выразимся или душевно выразимся, протянутыми руками там поддерживал этого ребятенка, чуть ли не своими руками играя на пианино, хотя расстояние между ними было солидное. Дело в том, что ребенок, тот, который играл, он был славой этого преподавателя, а преподаватель был славой того ребенка. И когда какие-то моменты у ребенка там играющего были не совсем удачные, знаете, плечи как-то по-другому двигались у преподавателя, но вдруг ребенок играл прекрасно, вы знаете, такая осанка, лица не видишь, передней части фасада этого преподавателя ты не видишь, но по расправлению плеч или крыльев ты понимаешь, что преподаватель достиг успеха, и успех для всех стал очевиден. Поэтому апостол Павел сказал: вот тот день, вы наша слава, а мы ваша. И мы, родители, никуда от этого не денемся. В тот день это слишком долго ждать. Понимаете? Нам хочется, чтобы у нас были воспитанные дети, дети детей и тому подобное, 5-10, до 3-4, до бесконечного рода. Но все это будет зависеть от того, какое гнездо создали мы. Какая там духовная атмосфера, какая там жизнь, и где это гнездо расположено, где оно находится. Дело в том, что зачастую христиане говорят, вот мы можем себе представить таких христиан, но чтобы было понятно, мы читаем место Писания в Псалмах. Мы неоднократно его читали. 83-й Псалом, стих 4. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих». Я читаю не как здесь написано, но как говорят христиане. «Хотя бы у порога в Доме Божьем». Вот там и будут твои птенцы у порога Дома Божьего. Ужас! Это считается вежливой формой христианской застенчивости. Это безумие. Мы понимаем. Это говорит о вопросе. Следующий момент ставится. Итак, храм Господень, и Бог сказал, говорит, храм имеет внешний двор, внутренний двор, святая, святая святых. Ну где ты будешь ставить свое гнездо для тебя лично? А тогда будет решаться вопрос для птенчиков твоих. Ведь мы же хотим, чтобы они были нашей славой. Только тогда они будут нашей славой, когда мы станем славой их. Это настолько нервущипательная и грехощипательная тема, с которой мало кто хотят согласиться. В христианстве в большинстве случаев забитые мозги. Где? Как? Что ты сказал? Они не верят в наследственность. Знаете почему? Когда ответственность будет за наследственность, тогда надо не верить в наследственность, чтобы не иметь ответственность. Успеваем? Но это ж так просто. Человек, который не сосредотачивает своего внимания на вопрос, что ты же сеешь, ты должен же пожинать. Мы говорим, Бог возбуждает нас чистый смысл, заостряет наше внимание, хочет показать нам глубины истины. А вот он показывает их. А наша реакция, скажите, пожалуйста, это согласиться с теми вопросами, что в этом детете мой отпечаток и в этом, и в том, и пятом, десятом. Но ведь мы же зачастую ищем крайнего. Да, это правда, что не отец рождает мать, это дитя, но и мать, и не мать рождает дитя, но и отец. Каждый, ну, совокупно рождают. И вопрос отпечатка – серьезнейшие вещи. И недобитые вопросы одной или второй половины, вплоть до 3-4 рода, издревле проходящие во внутренность, они будут передаваться дальше. Вот вам и вопрос. Хорошо наблюдай, хорошо наблюдай. Имей попечение. Потому что день будет показывать, кто есть какая слава. Дело в том, что когда люди за кого-то, ну, поручаются или как, то у нас будет, это очень глубокая тема, в нее мы тоже уже непосредственно так подошли, свидетели и свидетельницы на бракосочетаниях. Ну, мы сейчас этого касаться не будем, оно как такого, не основное направление. Это поручение за любого человека. Ты, говорит, спасайся, ты, говорит, в сети, ты, говорит, связал себя. Дело в том, что свидетели, согласно ветхозаветных писаний, это люди, которые снимают сами себе верхнюю одежду. Я раз просто бегло немножко так касаюсь. Чтобы было понятно, когда нужно было побивать Стефана, то они сняли себе верхнюю одежду и положили, чтобы эти верхние одежды были сохраняемы Саулом. Саул одобрял это убиение, а он еще истерег эти одежды. И Саул потом говорит Господу: «Господи, ты знаешь, с какой яростью я преследовал твоих последователей, я шел против тебя». И очень, говорит, серьезнейший вопрос, когда, говорит, я одобрял убиение Стефана и стерег одежды побивающих. Он выставляет на величайший вопрос своей греховности свое соучастие в вопросе поручиться, ведь он поручился за тех, которые били камнями. Мы хорошо понимаем? И он говорит, вопрос спасения моей внутренности, смотри, говорит, куда уперся. Я, говорит, не знаю теперь, как искупить моей вины. Я буду здесь везде, народу Израиля, в Иерусалиме, раскрывать твою любовь и твою милость, твое благословение. Потому что я соучастник. Я вам рассказывал, когда мой дедушка работал на монетном дворе, где деньги печатали в той стране. Это старая-старая история. Я сам уже дедушка. А мой дедушка, это еще сколько надо посчитать, десятилетий тому назад. То если, говорит, надо было нового работника взять на работу, какого-то нового человека, то за него должны были поручиться трое обязательно, не меньше трех, предыдущие, ну как сказать, тоже предыдущие, старые работники, давнишние, известные уже, изведанные, доверенные. И потому что они были доверены, им доверили монетный двор. И потом во время работы на монетном дворе зарекомендовавшие себя с позиции или стороны того, что они действительно, ну, на своем месте. И если вот тот, за кого они поручились, не оправдывает доверие администрации, отвечающей за порядок на печатном денежном дворе, на все СССР, то вместе с тем новичком выгоняли этих троих. Это настолько серьезнейшие вещи. Это положиться, поручиться, связать себя, лишить себя одежды. Это называется «дано ей время одеться в весон праведности». А человек сам себя лишил. Апостол Павел говорит, чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Как просто это решается, как быстро происходит. Просто в смысле того. И раз-раз они заметили, как без одежды оказались. И вопрос славы. «Дана была славная одежда». И краса черри внутри ее, одежды писаны золотом. А это откуда идет? Говорит, от внутреннего содержания. Все зависит от того, какое место ты себе избрал в храме Господнем, где ты будешь. Скажите, пожалуйста, вопрос на засыпку всем нам. Как мы считаем, где наше место? Вот храм. Это не мечты, но зачастую проповедуется, мы посажены на небесах. Так написано, да, это правда. Иисус сказал в отношении к семи церквам, что ждет побеждающего. Побеждающему дам новый, это белый камень, на нем новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Я сделаю, говорит, его столпом в храме Бога моего, там, небесного храма. И, говорит, напишу имя Бога моего, имя мое новое напишу. Серьезнейшие вещи, мы когда-то будем эти награды рассматривать, очень глубоко нам необходимо это посмотреть. Вот теперь вопрос ставится так. Когда апостол Павел говорит, забывая заднее, простираюсь вперед, или могу простираться вперед, и стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Что значит вышнего? Там градации, ступени существуют. Иаков лежит, понимаете, голова на камне. А сколько ступеней у этой лестницы было? И верх ее касался небес там, да, или как? И на вершине стоял Господь. И согласно псалмопевцам, как они пишут, это глубокие истины, от славы в славу, от близости в близость, это вопрос, и вот мы идем, и хлопья остановились, хватит. Дело в том, что народ Израиля в свое время не имел права из стана выйти на приближение к Богу. Но был такой момент, когда он имел. Ну, чтобы было понятно, я объясню, почему я так говорю. Потому что был момент, когда народ должен был находиться в стане, а 70 старейшин, которых избрал Моисей, ну, из лучших, или как правильно сказать, и Бог говорит, я возьму от духа, который на тебе, и дам им, и они стали все пророчествовать, и двое были в стане народа Израиля, вот, и прибегает Иисус Навин, насколько я помню, и говорит, господин, там или как, запрети им, вот они пророчествуют. А он говорит, Моисей ему отвечает, не ревнуешь ли ты за меня? Как бы я хотел, чтобы весь народ, весь стан народа Божьего пророчествовали. Когда? Когда на них сходит Дух Божий. И вот эти 70 человек имеют благословение. Бог сказал, я возьму от Духа, который на тебе, Моисей, дам им. Вот оно исполнилось. И Бог говорит, чтобы они приблизились. И вот они приближаются пред лицо Бога. У Бога запланировано для них Сескиния, назовем так, покамест Бога с человеками. Чтобы понимать, дело в том, что Бог в свое время сказал, если, говорит, я пойду среди вас, стан народа Израиля, я, говорит, вас всех погублю моментально, ваше состояние жизни такое. Не могу, говорить среди вас. В свое время Моисею пришлось скинию собрания вынести, все скиния, вот, говорит, всякий жаждущий, ищущий лица Божьего, мог выйти. Он взял своего шатра, вынес. Это было за пределами стана. Это серьезнейшие вещи. Был момент, когда Бог предложил, чтобы они, говорит, 3 дня освящались, ну, 3 суток, да, или как правильно выразиться, а потом должны были подойти к подножью горы. И Бог сказал, что нельзя касаться подножья горы, там черта была, зверь, говорит, или человек коснется, стрела, говорит, или камень должны поражать. Но во время протяжного трубного звука они имеют право взойти, имеют право, и не в смысле имеют право, им одолжение сделано. У Бога предлагался вопрос, чтобы они все-таки взошли. Но предведение Божье видело, что они недоосветились. И поскольку они недоосветились, чтобы они не вошли в наглую дерзость или наглость. Вот мы сейчас пойдем. И вот это «вот мы сейчас пойдем» могло вылиться в массовое поражение. Пусть, говорит, они не дерзают. И хорошо, что, говорит, они решили остаться там. Но у Бога было предложено и предусмотрено, чтобы они взошли. А Моисей уже вошел в среду огня и мглы. И вот мы возвращаемся к 70. И вот эти 70 человек, они приблизились, и Бог сказал, хватит, дальше не надо. И написано, они там ели пред ним и пили. И это была определенная степень сескиния Бога с человеками. Скиния, все место встречи Бога с человеками. Он сказал, ближе нельзя подходить. И руки, говорит, на этих избранников он не положил. Но это были веские причины. Если дальше смотреть, Иисусу Навину позволялось ближе пройти к Господу, но остановиться. А Моисей пошел дальше. И когда был золотой телец, то Бог прерывает разговор с Моисеем, говорит, спустись. И вот он спускается, доходит, надо понимать, до места, где находился Иисус Навин. Он говорит, отец, там война, военные действия. А Моисей говорит, нет, я не слышу. Или господин, кажется, он сказал. Я, говорит, не слышу, говорит. Криков это побеждающих и вопля поражаемых. Я слышу, говорит, веселье, радость. А отсюда вопрос. Вот место. Апостол Павел, когда говорит, я говорит, поскольку я забыл заднее, развязал вопросы, решил до последнего кадранта, заплатил. Дальше, я могу тебе простираться вперед, а не волочиться. И я хочу простираться вперед, и в моих простираниях вперед это не наглость и дерзость, а это ревность. Младший сын от свиного корыта простирается вперед. Женщина приходит на ноги Господа, плачет, простираясь вперед. Разбойник на кресте, простираясь вперед, вспомни меня, а жизнь моя. И так дальше. Мытарь в храме простирается вперед. Закей простирается на дерево. Серьезнейшие вещи. Поэтому вот этот вопрос, апостол Павел говорит, я могу простираться вперед, и цель моя почесть вышнего звания во Христе Иисусе. Вопрос сегодня к нам. Ну, называем, может быть, не слух, в себе, в своей внутренности. Ну, где мы представляем свое место? Не воображаем, воображениями занимаемся. Только, пожалуйста, очень осторожно, и будет ему, что не скажет. Дело в том, что мать 2 сыновей, в другом месте сами сыновья пришли, кланялись, просили, описывается в одни плоти нашего Господа, что ты, говорит, хочешь или что вы хотите, там разные моменты описываются, обращение к маме или к сыновьям. Я вот хочу, чтобы один сын слева, другой справа. Или те говорят, вот хотим, чтобы нам одному слева, другому справа сесть. Он говорит, не знаете, чего вы просите? Возможно, да. Возможно, я не под сомнение ставлю. Но раз Господь сказал, то да, да, возможно, так. Я не в смысле, не согласен, я так говорю. Я немножко глубже иду в этом вопросе. Но дело в том, что он говорит, чтобы вам сесть рядом, слева и справа, конечно, это, говорит, не от меня зависит, а кому уготовано от Отца. Это, говорит, отдельный разговор, хотя, говорит, его следовало бы говорить, но сегодня, говорит, не будем его касаться. Но чтобы вы все-таки сели поближе, слева и справа, на это 2 условия. Знаем, да, какие? А вы сможете пить ту чашу, которую я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь? Они говорят, сможем. Я не знаю, насколько они понимали и давали отчет себе в тех словах, которые они говорили. Но Иисус подтверждает эти слова и говорит, да, а вы будете креститься тем крещением и пить ту чашу. Значит, он сказал. Те, которые говорят о мне хотя бы у порога в доме Господнем, это люди, христиане, члены церкви. Это Суламита из «Песни песней». «А мне хотя бы у порога, в доме» и тому подобное. Знаете, как это звучит между строчек? Согласно слов нашего Господа. «Я не хочу пить ту чашу, которую пьешь ты. И я не хочу креститься тем крещением, которым крестишься ты. Меня устраивает вот такая другая чаша, или не настолько полная чаша. И меня устраивает вот такая степень крещения, не больше». И ведь крещение – это оставить заднее и войти в новое. Знаем, да? Чтобы было понятно, в простонародье говорят, принял боевое крещение. Что это такое? До сих пор не занимались боями, битвами, а теперь пошли на линию фронта там или куда, понимаете, в войну вошли. Первое боевое крещение. Ну, очень понятно. Водное крещение, это значит не остаться, был сухим грешником, а стал мокрым. Нет. Чтобы все исчезло предыдущее, но не на водном крещении, чтобы мы понимали. Эти вопросы. Наша греховность должна прекратить действовать не на водном крещении, а в момент принятия Христа своим Спасителем. Мы с вами об этом говорили. Вот тут ставится интереснейший вопрос. Вот какая стремительность нашего бега? Ведь крещение по щиколотку. Вот там поток. Ну, а края потока, ну вот, 1000 локтей идешь, вот видишь, я вошел в крещение. Мы не о водном крещении сейчас говорим, пожалуйста. А сколько воды? Ну ты 1000 локтей от берега отошел, человек. Вот, видишь, на 1000 локтей вошел в поток Божий. Ну а сколько там воды на том уровне, ты скажи? По щиколотку. А, значит, у тебя крещение по щиколотку. Вот кто-то дошел, говорит, хватит. Видишь, как далеко от берега ушел от греховного? Возможно, возможно. А что тебе мешает войти глубже? А другой уже 2000 прошел, понимаете? В 3000 еще не пошел. Слушай, а у тебя какое крещение там? По колено. Ну, правда же, от берега же далеко? Да. Посмотри, сколько шагов в правильном направлении сделано. Вышли хорошо. Кто остановил вас? Кто? Суламита, ты, наверное, хорошо шла, да, так? Не описывается ее состояние до того. Это что, у нее хроническое на протяжении ее определенного периода времени, или оно в ней появилось? Что он ее уговаривает, встань, выйди, она не встает и не выходит, не встает и не выходит. Что это такое? Это от начала такое было? Или она подхватила это из заразы где-то? Вот где она поставила свое, вот возлюбленный принадлежит мне, я принадлежу возлюбленному. А как ты это понимаешь? Это такое растяжимое понятие, знаете, принадлежит. Вот я принадлежу в реке, этой воде. Что, разве не видите? Видите, воды по щиколотку. Ну, принадлежишь по щиколотку. А можно принадлежать по колено. А можно принадлежать по поясницу. А можно принадлежать этому потоку. Знаете как? Что уже, говорит, переходить невозможно. И переплыть его не переплывешь. И вот в этой стремлении этого потока и Павел апостол пишет. Течение совершил. Это течение этого потока, как река, вынесло меня в океан взаимоотношений с моим отцом. Вон она где. Вот что значит принадлежать. Поэтому слово принадлежать, оно такое растяжимое, растяжимое. Каждый по-своему понимает свою принадлежность. 7 церквей книги Откровения, каждый по-своему. И каждая по-своему, и каждый член этой церкви по-своему понимал принадлежность свою Господу. Кто-то понимал принадлежность свою Господу по активности своего духовного труда, организованности такой, ни в чем не имеющей недостатка. Там же не о материальных же благах говорится, о духовных, ну, видимых таких ценностях, так выразимся. Ну, скамейки, заполненные народом, скамейки в зале для хора заполненные. Ну, что там было в те далекие времена? Ну, не могу ответить, понимаете, потому что были разные моменты, но церковь, когда была гонимая, там не до больших хоров и не до усоженных скамеек людьми. Ну, это же правда. Это же правда. Поэтому это серьезнейшие вопросы. Итак, где мы видим себя? В какой части, как сказать, близости с Господом? Где это, скажите? Священное Писание говорит степень эту. В свете Его мы видим свет. Если свет, который в нас, есть все-таки тьма. В наших пониманиях зачастую это свет. А как это такой стиль, образ мышления? Это наше гнездо такое, понимаем, да? Это насколько мы удалены от света и от его огня, от его, ну, как сказать, огня даже поедающего. Священное Писание говорит, кто может жить при вечном пламени, кто может жить при огне поедающем? Как это понимать? А дело в том, что о первом Херувиме, теперь он уже сатана, сказано, что он ходил среди огнистых камней. Что такое огнистые камни? Огнистые такие красиво сияющие или огнистые все-таки признак огня? А, все-таки это признак огня. Но нам Бог определил жить при вечном пламени. При огне? Каком? Ведь, вы знаете, огонь и огню-то разница, правда? Вот бывает, как сказать, тлеющий лен. Вот это же огонек немножко, там огня нету, но искры. Это же его можно надуть, не то что надуть, а вот раздуть, он начнет дальше, понимаете? Вот Бог возжигает светильник мой. Что такое возжигает? Значит, ну гасает, да? А как это понимать? Это какая степень огня? А вот огонь весь логорит. Это ступени и градации, правда? И ведь свечка тоже горит, спичка тоже горит, да? Огонь, правда? А вот, ну факел горит. А вот интересно то, что Иов сказал, говорит, я, говорит, факел. Это, говорит, была правда. И Бог определил его, чтобы Иов был факелом, не свечкой. Ну давайте. В наш свет какой? Ну, как спичка, как свечка, как светильник такой, знаете, тщедушный. Не трой меня, пожалуйста, а то погасну. Ну так. Свет радостно горит, или мерцает, или, понимаете, копоти столько идет необрезанный фитиль. Не троньте меня, не обрезайте меня, ни в коем случае. А необрезанность фитиля – это необрезанность крайней плоти. Не плоти тела физического, а чувств сердечных. Обрезать крайнюю плоть сердца. А сердце – это чувственность. Чувственность – заинтересованность. Вот это нравится, то нравится, а Богу не нравится. Ну еще что ему не нравится, зато мне нравится. Ведь зачастую-то мы же так же поступаем. Не все, но все-таки. Ну давайте, открытым текстом рассуждать. И поэтому вопрос, где мы ложим свое гнездо? Вот такую жизнь мы будем иметь. Какого света мы возлюбили? Вот говорит, овцы мои идут за мной, они во тьме не останутся. Хорошо. Но люди возлюбили тьму больше, нежели свет. Они к свету дальше не идут. Но вот смотрите, как получается. Ведь когда мы исповедуем наши грехи, бывают такие моменты, которые вот мы открываем в свете Божьего лица, а есть, которые мы на следующий раз отложим. Но есть, которые мы не заметили, есть, которые мы не докопались, есть, которым мы не придали значения. Пока мы так будем говорить, мягко выражаясь. Ну, Суламита не придала значения, понимаете? Ну, что есть такого? Ну, что? Ну, вот он пришел. Как она дальше воспринимала себе вопросы, что как он зайдет, или что дверь из петель снимет, или как? Ну, что она будет дальше делать? Ну, она же пока будет торговаться, пока будет говорить, она будет говорить, что она ему принадлежит. Поэтому, знаете, простираться вперед – это вопрос гнезда. Так где наше место? Мне задается такой вопрос в моей внутренности. Вот Иоанну, который возлежал на груди Иисуса. Ну, позвольте, а что, для других не было места на груди? А как бы они там 12 человек поместились? Ну, по очереди, какая разница? Ну, почему одного влечет, а других нет? Ну, как это получается? Объясните. Если внимательно посмотреть на взаимоотношения, ну, так назовем Иоанна, потому что ему потом поручено самим Господом, было сказано, «Се матерь твоя, а се сын твой». И после этих слов, с того дня, вот он, Иоанн, взял маму нашего Господа и досмотрел ее, ну, до старости, до ухода в жизнь вечную. Что, а остальные 11, что, не были пригодны таким вопросом? Ну-ка, подумай каждый. Как это, оказывается, можно находиться среди 12 апостолов и вдруг не иметь чувствований Христовых? Как это можно находиться среди 12 апостолов и не принять до конца слова Господни и не до конца их применить в своей жизни? Как это может быть? Мы не можем с этим согласиться. Значит, получается, по-другому звучит так. образно говоря, апостолы, или вы поменяете вашу точку зрения на ту, которую Иисус Христос предлагает, либо вы не сможете войти в Его радость. Но как и случилось у младшего, не то что младшего, а у старшего брата по отношению к младшему. Не могу войти! Я, говорит, свою точку зрения имею, свое мнение имею. Он не имел права приблизиться к груди моего отца. Тогда, если он приблизился, то меня не будет возле груди моего отца. Если он вошел в радость моего отца, то меня не будет в радости моего отца. Это как понимать? Скажи, пожалуйста, старший брат, ты где определил свое гнездо по отношению в доме твоего отца? Где? Вот ты будешь семьянином, у тебя жена, детки будут. Вот. Ну, ложи свое гнездо, свою жизнь, где ты ложишь? Как быстро эти гнезда переносятся? Это вообще какой-то парадокс. Пока здесь не было младшего, понимаете, гнездо вроде бы находилось там. А он говорит, да не, папа, ты говоришь, что все твое принадлежит мне. Ты сказал, все мое, сын, твое. Да, это хорошо звучит. Пап, но дело в том, что ты не дал мне, это говорит, не имел дерзновения. Апостол Павел говорит, нам надо иметь необходимость, иметь дерзновение, чтобы прийти к престолу благодати, чтобы получить благодать для благовременной помощи. А тут дерзновения нету. А почему? А почему это у народа Божьего нету дерзновения сказать, Господи, да я хочу на Твоей груди? Нет, мне хотя бы у порога Дома Божьего находиться в Царстве Небесном. Почему нету дерзновения? Почему стремительности нету? Поэтому вопрос, где мы видим себя? Вот ученики сказали, я вижу слева, справа, насколько они понимали, не понимали, это другой разговор. Но вопрос крещения и испить чашу до дна, это серьезно. Иисус сказал, кто мне служит, мне да последует. И кто, значит, мне служит, того почтит Отец мой. И где я буду, то там и будет слуга мой или раб мой, потому что он исполнил волю мою. Суламит, а ты там не будешь, пока место не изменишь своих мировоззрений, мировзглядов по отношению твоего возлюбленного. Ты будешь утверждать, что ты принадлежишь ему. Ты будешь говорить, вот я ему принадлежу, он возлюбленный. Ну, а возлюбленная у возлюбленного он на груди же будет лежать. Возлежать, так выразимся. Ну да, потому что Священное Писание говорит, вот овечка, которую он купил, маленькую вырастил, она из чаши его ела, и, значит, на груди его спала. Это серьезнейшие вещи, чтобы мы понимали. Суламита, ну ты так рисуешь для себя эту картину в правильном смысле, а что-то тебе не дает ее исполнить. Ведь есть какие-то вопросы. Поэтому вопрос, когда Бог предлагает войти в свет Его лица, это все будет зависеть от того, какой степени свет нас устраивает, какая степень огня нас устраивает. Ведь чтобы нам войти в свет, у нас должен быть здесь внутри светильник, просвещающий настолько нашу внутренность, чтобы нас влекло в единение того света. По-другому звучит так, но чтобы было понятно. Ну, представьте, что мы рано-рано-рано утром, когда еще зарева не было, светильника зажгли, все далекие времена и погреб знаем. Ну, старожилы земли знают, погреб, это вот можно было в комнате открыть погреб и пол, и туда спуститься. Ну, как бы подвальное помещение, погреб. А были погреба, которые ты с улицы можешь заходить, и вот ступеньки, спускаешься, и открываются двери, ты заходишь, там темнота абсолютная. В глубине этого погреба холодильников, когда не было, там у задней стенки выкапывали яму, ну, так вот, ну, скажем, в обхват человеческий, и глубина чуть ли не в рост. И когда была зима, то понемногу снег туда засыпали и утрамбовывали, делали прессованные снега. И вот такая ямина, битком забитая снегом. Потом солому набрасывали. Холодильник это был, знаете, какой неимоверный. За лето не успевало оно растаять, потому что солнечные лучи не попадают до этой в земле, и при том глубина же тоже от поверхности земли. И вот холодные продукты, чтобы были, можно было на сено ложить. Те, которые нельзя сильно было, ну не то, что они заморозятся, немножко подальше ложили. И кто знает, а кто не знает. Я видел такие погреба. И вот представьте, мы туда заходим, когда еще, что называется, солнце не взошло. И вот со светильником ходим, и забылись уже сколько времени. А такой, знаете, солнечный день, яркое такое солнце, и ни одной тучки на небосклоне, ну, жарища такая будет, скажем, на улице. И вот мы, привыкшие к степени света, освещенности того помещения, где находимся, открываем погреб и выходим наружу. Знаете, что с нами произойдет? Мы сразу закрываем глаза, могут пойти слезы, можно даже ослепнуть. Резкий перепад чего? Освещенности. Что дальше будет происходить? Мы пойдем вперед? Никогда в жизни. А что мы сделаем? Мы будем отступать назад на такую глубину от входа, где наши глаза могут выдержать этой освещенности. И вот мы будем привыкать, и потом привыкший шаг сделаем в сторону увеличения светового потока. Второй шаг. Понимаем, да, или нет? Это ж так просто, как 1 плюс 2 равняется 3. Вот какая степень огня и света, мы привыкли в ней жить, чтобы она жила в нас. Вот в такой степени огня и света мы сможем приблизиться, но не ближе, пока мы не войдем в следующее очищение освящения. Это же закон, очень просто, как формула. 1 плюс 2 равняется 3. Так вот, где мы положили, в какой близости, степени близости между нами и нашим Господом, Бог говорит, запомни, говорит, ну мы туда должны будем прийти, это у евреев, удалите запинающий вас грех. Запинающий, два смысла. Препон, торможение, палка в колеса. Прослойка, ограничение, стена, не дающая прогрессировать в продвижению вперед. Или причина, которая обязательно увязана с неразвязанными вопросами сзади. Забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к почести вышнего звания. Тут бах и препон. Этот препон не новая проблема, это старая проблема, неразвязанная там, потому удерживает и не дает нам идти. Вот они и причины. Запинающий. А что такое запинающий? Это получается вопросы, в которых мы полюбили какие-то дела, действия, наслаждение, удовольствие, не играет роли какого порядка. И вот когда мы продвигаемся вперед, вдруг раз препон. Ну как ты пойдешь вперед? Ну ты же не пойдешь вперед, потому что тебе же вот то нравится, а еще вот то нравится, лежащее сзади. Ты оставила и хочешь двигаться вперед. Не получается. И сближение дальнейшего не произойдет. И потому ты будешь кричать, да тысячу локтей уже по колено. А может, ты еще по поясницу? Ну и дальше что? Ведь Бог определил чудное благословение, мы сами исследовали. То, что Он хочет, чтобы было бы на земном шаре. Чтобы Он вместе с Сыном вошел, вселился в нашу внутренность и ходил там. И чтобы не было никаких ограничений. У людей, которые не имеют никаких ограничений в данном вопросе, написано, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно в должное возмездие, я говорю, как детям, распространитесь и вы. Вот те, которые распространяются, то у них, знаете, что на языке будет? Не бахвальство или красноречие такое. Они, как Павел, скажут, уже не я живу, а живет во мне Иисус Христос. Итак, родители, слава детей. Дети смотрят на родителей. И хочешь сказать, что в тебе Христос живет? Ты ничего не понимаешь. Что ты, птенчик, тут курицу петуха учишь? Ты знаешь, мы духовные. На иных языках говорящие. А ты молчи. Ну-ка, давай. Да какая мы слава? Мы такая им слава, в какой славе мы находимся. И какой славе мы находимся, какой славой мы питаемся. А какой мы славой питаемся? А что нам нравится? Вот это-то и вопрос. Так что же нам нравится? Дело в том, что многие вопросы в жизни человека, люди так думают и говорят, к ужасу христианскому даже, время лечит, обман. Время не лечит. Время даже не залечивает. Оно, знаете, бутафорию делает, обман. Да 20 лет у Лавана жил, время лечит, твои проблемы решены, Яков. Он говорит, да не, нисколько. Как? Вот сейчас, говорит, идет Исав навстречу, все, вопрос решился. Ужас, Господи, сохрани, а что ты, говорит, боишься? Значит, у тебя неразвязанные вопросы. 20 лет. Это получается человек... А что ты ждал, слушай, 20 лет? Ты на что рассчитывал? Что еще 20 кончилось, еще следующие 20, и того 40 будет? Ты что ждал, пока мисс помрет? Ну? И получается, ты понимаешь, говорит, если твой отец и должен был, говорит, уйти в вечность, то он не уйдет только из-за тебя. С другой стороны, надо отцу подумать, почему, что, зачем и от чего. А с другой стороны, тебе нужно покаяться, и вы, говорит, вместе с Исавом закройте глаза вашего отца, вы его будете хоронить. Но с мамкой, конечно, ничего не описывается. Очень похоже, что мама раньше ушла в вечность. Это печальная вещь. Думай каждый. Думай. Дело в том, что сегодня мы будем рассматривать с вами Иосифа. Но прежде чем мы его будем рассматривать, необходимо заострить внимание. Дело в том, что, ну, согласно Иосифа, его жизни, человек ожидал справедливость, понимание, что его выпустят на свободу, что он несправедливо продан в рабство, несправедливо он попал в тюрьму, потому что жена вот, начальствующего или господина все-таки имела на него, как сказать, претензии на предмет блуда, еще его обвинила, как будто бы он виновный. Понимаете, все это поверили, всем это удачно было. А почему они лжи поверили? Ну, они безбожники, это один вопрос. А почему мы лжи верим всякой? Это уже вопрос серьезный к нам. Ладно, и он говорит, помните, хлебодару рассказывает значение сна, и виночерпию. И хлебодару говорит, слушай, тебя, говорит, повесят через 3 дня. А виночерпию говорит, ты, говорит, опять подашь чашу с вином своему вот, фараону, своему господину. Когда, говорит, будет тебе хорошо, вспомни обо мне. И я, говорит, украден, и вот так вот меня продали и так дальше. Скажи, говорит, за меня, чтобы меня выпустили. И здесь, говорит, я ничего такого не сделал. Вот, ну, чтобы я находился в тюрьме. И тот забыл. Знаете, сколько ждал Иосиф, это тяжело передать. Священное Писание говорит характеристику. У него душа вошла в железо. И когда Бог говорит, что Бог вывел Израиля из печи железной, да, так написано, но что из железа извлекал Иосифа, это тоже страшные вещи. Так вот, душа Иосифа, знаете, где его место жительства было и где его гнездо было? В железе. Кошмар! Это настолько окаменевшее сердце было, что любящего своего отца он забыл. Зная, что голод, он понимал, что люди приходят. Он никакой передачки не передал. Ведь он же говорить будет потом, Бог дал мне забыть весь дом отца моего, кроме отца моего. Я такого не нашел. Понимаем? Это столько ожидать справедливости и ее не находить. Вот такое наплевательское отношение, по-другому не скажешь, со стороны виночерпия. Ну, это по-человечески. И вот, наконец, там описывается, сон был. Вот, тощие колосья, полные колосья, тощие коровы, полные коровы. И никто не мог разгадать этот вопрос. А виночерпий говорит, вот вспоминаю, говорит, грех мой. Был один, говорит, такой еврей, который, говорит, точно сказал, что хлебодара повесят, а меня вернут. И он говорил мне об этих вопросах, а я вот теперь раз такой, раз этакий. И его зовут. Но наперед, забегая по этому направлению рассуждений, чтобы мы понимали, так где твое гнездо положено, Иосиф? А где, в чем твоя жизнь? Вот твое духовное богатство, сейчас с чего оно будет? Власть твоя, ты можешь владеть собою, чтобы себя привести к Господу, Богу, на решение проблем? Дело в том, что вот эта обида, горечь, несправедливое отношение, знаете, вот негодное, предательство и так дальше – вот это все в нем сформировало жутчайшую картину. Картину один вопрос, атмосферу и обстановку – это другой вопрос. И вот теперь, после всего этого, этого человека выпускают на почет, на славу, на авторитет. Дальше. Ужас заключается в том, что изменение жизненных обстоятельств, идущих в сторону улучшения по отношению к предыдущим несправедливостям, никогда не лечит и не решает проблемы. Она эту проблему делает более взрывоопасной. Это, знаете, как незаживающая рана, неочищенная, отвергшая врачество. Если рана длительный промежуток времени не залечивается, то она, знаете, у нее происходит деградация. Деградация этой раны заключается в вопросе перерождения того, что клетки организма, в которых Бог вложил память, Как надо зарастить вот это место на руке, на ноге, на теле? Клетки практически полностью раньше заращивали тело. Тела нету куска, вырвано, оно полностью зарастает. Когда я смотрел некоторые операции, я видел такие моменты, это были просто пещеры в ноге у человека, пещеры. Я сам обслуживал эти перевязки, я знаю, что я говорю. И я смотрел, и мне потом сказали, это, говорит, чудо, что ему, этому человеку, ногу не ампутировали, не отрезали, потому что такая нога с пещерами длиной, ну так, я не знаю, как длина стопы человека, понимаете, сквозные отверстия, внутри почти до кости прогнившие. И я потом смотрел, я смотрю, мясо наросло, мякоть. Кровеносные сосуды, ну, надо понимать, нервы. А потом я замер. Вы знаете, я никогда в жизни не видел, как нарастают жировые клетки. Я сначала подумал, что это гниение. А мне, когда говорили, это перевязку делали, говорят, слушай, это, говорит, жировые ткани нарастают. Потом появилась кожа, а потом появились волосы. Ну, осталась память такая, знаете. Сейчас я, может быть, подробно не буду это говорить, но я такое видел, но я еще не такое, другие не такое еще видали. Позвольте. Дело в том, что клетки организма вдруг теряют память восстановления. Это ужас. Память восстановления внутренности человека через кровь и тело, ломимое нашего Господа, забыть прошлое. Как-то мы поем в песнопениях, забудешь прошлое. Дело в том, что бывают забывают прошлое за счет того, что вошли в небо, в вечность, и Бог в небе отрет всякую слезу сочей. Да, и аминь, это без разговоров. Но благодать Божья, дарованная церквам не только македонским, заключалась в вопросе, они преизобиловали радостью при множестве скорбей. Отсюда вытекает вопрос, что Бог наш силен, способен, и это Его талант, или как сказать, особенность, утешить нас не изменением обстоятельств, а нашим изменением в тех же самых обстоятельствах. Вокруг ураганы, беснуется все, что хочешь. 7 раз распаленная эта печка, брошенные, связанные, при том Сидрах, Месах и Авденаго. И вопрос решился. Но дело в том, что они сказали перед тем, как вопрос решился, они сказали, и будет им, что не скажут. И получат столько, сколько они говорят. Они говорят, слушай, Бог наш силен спасти от твоей руки, царь, и от твоей печки, чтоб ты знал. Но если Он не сохранит нас, приговор, смотри, как они себя поставили во имя Господне. Если Он решил, что не надо сохранить нам жизнь, и Он решил и определил забирать нас к себе, то да будет это Ему угодно во имя Его. Мы согласны представить тела свои в жертву живую, святую для разумного служения. Вопрос решился. И они поставили, знаете, взвешивание этих обстоятельств. Ну и что? Печка что, угасла, что ли? Да и взяли, швырнули связанными туда. Все, надо понимать, они, Господи, в руки Твои дух предаю. Один, второй, третий, там, слушай, ходят. Бог, оказывается, интересные вещи говорит. Он говорит, я хочу, чтобы наследие мое... Он интересную фразу сказал. Говорит, чтобы вы, говорит, поняли, что это такое. Я, говорит, объясню вам. Я посылаю вас, как овец, дальше, среди волков. Это волк чувствует, что ты овца. И ты прекрасно видишь, что это волк. И он лязгает зубами, а ничего сделать не может. И он рычит, а ты не реагируешь. Вы знаете, 22-й псалом для меня звучит так, что он не увел своих овец далеко от волков, или львов, или медведей. Образно говоря, чтобы мы понимали. Он, как наш Господь сказал, вот вы будете среди волков, и говорит, ну все, говорит, будет нормально. А это интереснейший вопрос. Все зависит от того, где ваша внутренность положена в гнездо. А где вы выбрали это гнездо? Если наше гнездо на груди нашего Господа, вот то наше и место. Тогда нам можно доверять многие вопросы, такие тонкие, заботливые и попечительные. Какие? Как Иоанну можно было доверить маму Господа. А если мы не возлежим на груди нашего Господа, нам нельзя доверить даже наших мам, наших отцов, наших мужей, наших жен, наших детей, наших внуков. Нельзя нам доверить.
Мы в предыдущих частях рассматривали вопросы, когда человек, он или она уже в возрасте, да уже должны были за время хождения в Господе просолиться, соль Господню иметь. А мне все равно вылазит, эти плотские наклонности, да такие вещи, и бабули, дедули, папы, мамы такое вытворяют по отношению к своим внукам и детям и тому подобное. А то диву даешься. И написано, говорит, родители будут славой детей. Так гнездо, а ну-ка давай положи, положи. Что здесь же, говорит, будет? Дело в том, что, обратите внимание, мы читаем Бытия 41 главы с 37 стиха по 52. Нам необходимо увидеть эти события, чтобы мы усвоили для себя и задавали себе ряд вопросов. Это когда толкование сновидений было предложено, рассказано, а потом было рассказано, как реализовать эти сны в практику жизни, чтобы Египет не пострадал. И там было пророческое слово, что после, хотя, говорит, в дальнейшем, после дней голода, чтобы было понятно, вот сейчас вот после 7 лет изобилия, 7 лет голода, а после 7 лет голода будет опять изобилие. Да? Читали, нет? Не читали? Вот в этих сновидениях Иосиф это видит. Это рассказывает. Читаю, чтобы было понятно, но это сейчас не главный вопрос. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И непременно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. Сказал? Сказал, что он сказал? 7 лет изобилия, 7 лет голода, а более 7 лет голода будет изобилие. Вот здесь написано. Зачастую читаем и не видим этого. У меня вопрос, Иосиф, а где ты это увидал, этого ответа, что после 7 лет голода будут изобилия? Где ты увидел это в этом сновидении? Интересный вопрос, но это сейчас не важный вопрос для нашего рассуждения. Мы идем дальше. И вот он говорит, вот вы должны собрать эти все хлеба, ну, продукцию эту в города, из всех полей и так дальше. И вот собирайте, одну пятую надо собирать и так дальше. И здесь описывается, 37 стих. «Сие понравилось фараону и всем слугам его». Вы знаете, дело в том, что вот когда ты рассказываешь, а ты видишь, они чуть ли не с открытыми глазами, ртами слушают тебя. Ага, наконец, справедливость. Остригли, помыли, одели, привели в порядок, поспешно привели. Наконец, дело пошло на подъем. Из железной, ну, печи, ну, не из железной печи, но из железа душа выходит на свободу. Сейчас все вопросы решаются. Вот он рассказывает сновидения эти. И видишь, что это все понимают. Лица показывают отпечаток понимания. Он читает эти лица, понимает, что творится в людях, начинает приходить в себя, так или как мы понимаем. Дает предложение, видит у них такая оторопь приятная. Слушай, и вдруг такие отзывы. Понравилось? Вот это понравилось во внутренности, выходит наружу. Иосиф, а что у тебя во внутренности делает? Сие понравилось фараону и всем слугам его. Вы знаете, хозяйке очень нравится, когда дети, супруг, гости, родственники, друзья, вот она приготовила кушать, и вот они кушают, и им так приятно. Она будет, может быть, голодная, стоять и смотреть. Ммм, понравилось. Понимаем? Здесь очень глубокий, конечно, еще другой вопрос. Как хочется женам, чтобы мужьям понравилось то, что жены делают? Ну, по хозяйству, дома, понимаете, вот как 31 глава притч описывается. Вот муж уже известен у ворот становится. Ну, там о церкви, о Христе говорится, в принципе, о жене и о муже говорится. И вот написано, встают дети и хвалят ее. Встает муж, хвалит ее. Это самое, у меня вопрос на засыпку. Скажите, а в ваших семьях ваши дети хвалят ваших матерей, ваших жен, ваших бабушек? А мужья хвалят своих жен? А или ты о чем говоришь? Ты откуда вот такие вещи взял? Из притч 31 главы. Если дети не умеют хвалить матерей и быть благодарными, то значит свинья и пес тот, кто топчет. Ну так написано, ну правильно, нет? А кто такой? Ну кто такой? Ну не покоряется Слову Божьему. Ну вот такой. Вот таких надо, говорит, приобретать жизнью, а не словом. Вот такой. Ну кто такой? Вот такой. Вот такой кто-то. Понимаем, что получается? Нужно братолюбие с нежностью, а тут женолюбия нету с нежностью. Свою жену с нежностью не любят. Похвалить. Кто его знает, кто хвалит, и для чем хвалит, почему хвалит и тому подобное. Если дети не видели, как папа хвалит маму, и дети никогда не будут хвалить маму. Наплевательское отношение к жене, наплевательское отношение детей к маме. Вот и все. Это очень просто. И обратная сторона. Вот какое отношение к мужу такое, и у детей будет, к отцу. Это же правда. Какое гнездо, где положено, какая жизнь, какая атмосфера, какая обстановка. Вот такая мы слава. Вот такую славу имеем, такую славу передаем, такой славой живем, такой славой дышим. Он принял от отца честь и славу, когда от велелепнейшей славы принес такой глаз. Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Принял, не присвоил и не захватил захватническим методом, а принял, ему дали, и он не отказался, потому что это было бы несправедливо не принять. Это благодать очень серьезнейшая. Сегодня, может быть, мы этого не будем касаться. Итак, вот он теперь здесь, и вот он стоит, этот Иосиф, и он видит, какая реакция у окружающих. А в тебе что, Иосиф? И сказал фараон слугам своим. Это фараон обращается к слугам, представляете? Найдем ли мы такого, как он, человек, которым был бы Дух Божий? И обида, горечь, несправедливость, нежелание вспоминать родительский дом, желание спрятаться куда-то, уйти, изолироваться, чтобы никто не знал, ничего не слышал. Обиды всевозможные, растерзанная душа. Мы понимаем эту картину? Тут говорят, в тебе есть Дух Божий. Парадокс. И параллельно с этим вот такое состояние внутренности, не могущее ни простить, ни освободиться, ни выйти на пространное место, на свободу, радости спасения нету, ликования торжества нету, простираться вперед не может, забыть заднее не может, хочет забыть, не получается, стремится к почести высшего звания, не знает, как это делать, да и цели становятся такие низменные. Мы это видим или нет? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот, я поставлю тебя над всей землею египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, которых он никогда не видал и такого перстня никогда не носил. Возложил золотую цепь на шею ему. Ой, я сейчас это все внимательно, знаете, детально рассматриваю. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним. Преклоняйтесь! Вести будут по всей земле египетской. Он долго будет путешествовать. В каждую деревню, в каждый город завезут и будут провозглашать. Это наместник фараона, это второе лицо после фараона. У него вот теперь такое новое имя дал фараон. Преклоняйтесь пред ним. Иосиф, что в твоей внутренности делается? Как елей на душу. Ты что, серьезно? Какой елей? Скоро, говорит, бомба рванет. Взорвется вулкан скоро. И поставил его над всей землей египетской.
И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафиафаф Панеах. Ах, аж даже не прочитаешь, вот ихний язык. И дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского, и пошел Иосиф по всей земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. Это одно посадили, а горсть. Жмение — это так вот взять, знаете, пальцы вниз, жмение. А горсть — это как в чашку ладонь переворачиваешь, и вот горсть. То есть сколько же там это самое зерен? Это что, несколько стволов с одного корня? Наверное, по-другому не может быть. Что на одном стебле, чтобы было столько зерен, то, знаете, стебель не выдержит, он сразу его поломает. Может, тяжесть колоссальная будет. Скорее всего, пучок с одного корня шел. Что-то очень похоже. Ну, какая разница? Во всяком случае, ответ конкретный. Зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб, то есть Иосиф, 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его, чтобы далеко не возить, чтобы не терять зерно и не тратить лишние силы и лишних денег. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песу морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Радовался, нет? Мальчишки, мальчишки. Это же слава отца, дети. А это дитё сейчас будет на отца смотреть, ничего не понимая, может быть, много уже понимая, понимаете, и скажет, он сейчас ничего не скажет. Папа, ты сейчас покажешь, какая ты моя слава. И слава детей, родитель. Так какая слава? Второе лицо после фараона. Видишь, какая вторая колесница. Видишь, по всему Египту проехал. Пап, это твоя слава. Вот в эту славу ты меня положишь у алтарей Божьих. Нет, сейчас тебе рванет вулкан. Как ахнет, мало не покажется. Детей засыпешь, мозги им засыпешь. Всем выдашь эту информацию по сегодняшний день, а сейчас 2014 год. Тогда или нет? И нарек Иосиф имя первенцу. Это же сила моя, это первородный мой, это который наследник, это наместник фараона. На третьей колеснице, наверное, будет ездить. Ну, не знаю как. Думаем каждый. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия. Папа, а что ты вложил в это имя? Свою славу. Какую ты славу вложил? Вот эту горечь боли, вот здесь вот во внутренности. Это уже не была, знаете, не то железо, которое... в которое вошла душа его, будучи в земле египетской. Но это уже было железо, знаете, когда он сказал: «Все, я забыл весь дом отца». Знаете, что он говорит? «И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, — говорил он, — Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Оказывается, вот оно твое гнездо. Вот твое приближение к Господу. Вот он свет, источник света, глубина этого света. Вот на каком расстоянии ты находишься от Господа. Вот это твоя жизнь, вот твое мышление, вот они твои чувства. Вот возбуждается твой чистый смысл. Вот такая слава ты для своего сына, притом первенца. И теперь это будет родословное дальше идти. Манассия по сегодняшний день колено существует. Благословение до 1000 родов. Но и беда. Ой-ой-ой, ой и ой-ой-ой. О, по сегодняшний день продолжается эта беда.
Теперь вопрос будет стоять, и когда в Манассии будут происходить такие же обиды и огорчения, то Бог через своего, образно говоря, пророка скажет: «Укажи народу моему на неразрешимые, незалеченные раны, что корень твой, отец твой Иосиф, который не Господом решал эти проблемы, и он так и не решил их, он потом их будет решать». Когда он с братьями встретится, он тогда уже заговорит: не вы меня сюда послали, прислали, Бог меня послал. Ох, поменять бы сейчас бы имя. Дело в том, когда перерождается личность, то Бог меняет имя. Бог именами не разбрасывается. И было сказано: ты Иаков, но отныне имя твое Израиль. Но тебя нарекут Израилем не раньше, как идолы исчезнут, а одежды и украшения. Вот он скажет: это Израиль, это Израиль. Бог с ним. Не прикасайтесь, не приближайтесь к нему. Вот в таком состоянии ты говоришь с новым именем, прославленным. Дело в том, что Бог прославляет наследие свое через прославление имен наследия своего, когда наши имена меняются. Вот когда наши имена поменялись, мы становимся новым творением. Вот это гнездо уже другого порядка. Вот теперь мы можем говорить: у алтарей твоих, Господи, гнезда наши лежат. У алтарей твоих наши птенцы находятся. Вот эту славу мы можем передавать. И когда дети спросят: а что это? А ты скажешь, что Бог крепкой рукою вывел меня из этого состояния, утешил, освободил, и я новое имя даю. Вот так Иаков поменял, получил новое имя. Ты Израиль, Иосиф. Вот ты бы так вот сделал бы своим сыновьям. Мара в свое время, ну, Наимень, она очень нехорошее дело себе сделала. У нее было прекрасное имя, сладкое, благословенное, помазание Божие. Она приходит и говорит: не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, горечь. Правда, она на Бога списывает это, говорит: а Бог меня сделал, заставил меня страдать. Не лги, Бог тебя не заставлял. Это по твоей собственной инициативе, твоего согласия. Кто еще первая была скрипка в этом вопросе, муж твой или ты, что вы пошли на поля Моавитские? Это серьезнейшие вещи, о которых надо задумываться. Поэтому это вопросы очень серьезного порядка. Возбуждение чистого смысла, задуматься нам о том, так куда мы положили гнезда, какая наша приближенность к Господу, где наши птенцы находятся. И тут, получается, наши птенчики вырастают семью, мужают, понимаете, мы тебе смотрим, скажите, пожалуйста, а у кого дети, какую они славу получили? Ну, мне, тебе, вам, нам, давай, каждый. У нас стрелки часов опять вышли. Мы сейчас будем склоняться на молитву. Тема относительно того, что мы слава детей наших. И слава детей наших в их внутренности, это где наши гнезда положены в нашем Господе. У алтарей, на каком расстоянии от алтаря. А от того мы заметили вопрос: мы согласны пить чашу до конца, до дна? Мы согласны креститься тем крещением? Крещение – это разделение предыдущего на последующее. Это полное изменение. Это был мертв, стал живым. Вот такое крещение Бог предлагает, и Он поощряет именно только такую точку мышления. Он говорит: если мы, соединенные с Ним, крещением в смерть погреблись, только тогда мы можем быть соединены с Ним, крещением в жизнь, по-другому, или совоскресшими быть. Если мы не совоскресшие, как Христос, и не ходим в обновленной жизни, это первый признак, что мы не крестились в смерть. А у меня вопрос возникает: а крещение в смерть где происходит? В момент водного крещения или в момент, когда наше рождение в Господе, мы принимаем Христа нашим Спасителем? Задумайся каждый. Серьезнейший вопрос. Апостол Павел говорит: я обручил вас единому мужу не после водного крещения, а тогда, говорит, когда меня Бог не посылал водное крещение делать или какие-то духовные крещения Духа Святого. Крестящий будет Он, Духом Святым, наш Господь. Он послал меня благовествовать. И я, говорит, родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Родил, и в день рождения пупа отрезал, солью пересыпал, омыл, освятил, очистил, перепеленал. И в течение определенного времени продолжал находиться там и работал с вами по дальнейшему приведению у вас надлежащий духовный порядок, не дожидаясь водного крещения. Чтобы мы хорошенько понимали эти вопросы. Это умалчивается, и все списывается к моменту водного крещения только. А что мы делали, когда мы приняли Христа? Ну, у нас есть о чем задуматься, у нас будет продолжение, мы будем дальше исследовать места Священного Писания. А теперь время молитвы. Склоняем наши колени, Господу нашему слава, молимся. Аминь.